Из генерал-губернаторского дома чиновник особых поручений прямиком отправился в жандармское управление на Малую Никитскую. Пока ехал в княжьем обитом синим бархатом воске, размышлял, как вести себя с полковником Сверчинским. Конечно, гипотеза о том, что Станислав Филиппович, многолетний конфидент князя и ведущего, связан с революционерами, требовала известной живости воображения. Но воображением бог статского советника не обделил. К тому же за богатую приключениями жизнь ему случалось сталкиваться с сюрпризами и позамысловатей. Итак, что можно было сказать о полковнике отдельного корпуса жандармов Станиславе Сверчинском? Скрытен, хитроумен, честолюбив, но в то же время очень осторожен, предпочитает держаться в тени. Аккуратный службист. Умеет ждать своего часа и на сей раз, кажется, дождался. Пока лишь исправляет должность начальника управления, однако, по всей вероятности, будет в этом качестве утвержден, и тогда перед ним откроются самые аппетитные карьерные перспективы. Правда, и в Москве, и в Петербурге известно, что Сверчинский — человек Володи Красносолнышко. Если Владимир Андреевич отправится из Древнепрестольной на свалку в Ниццу, полковника могут в завидной должности и вовсе не утвердить. Получалось, что смерть генерала Храпова для карьеры Станислава Филипповича — событие огорчительное и, возможно, даже фатальное. Во всяком случае, так представлялось на первый взгляд. Ехать с Тверской до Малой Никитской было всего ничего. Если б не ветер с косым снегом, Фондорин предпочел бы пройтись пешком. На ходу лучше думается. Вот и поворот с бульвара. Возок проехал мимо чугунной решетки дома барона Эверт Колокольцева, где во флигеле квартировал Эраст Петрович. А еще через 200 шагов из вьюжной пелены вынырнул и знакомый желто-белый особняк с полосатой будкой у подъезда. Фондорин вылез наружу, придержал рванувшийся улететь цилиндр и взбежал по скользким ступеням. В вестибюле статскому советнику лихо откозырял знакомый вахмистр и, не дожидаясь вопроса, доложил: «У себя! Ждут! Позвольте, ваше сокородие, шубу и головной убор отнесу в гардеробную!» Рассеянно поблагодарив, Эраст Петрович оглядел знакомый интерьер так, будто видел его впервые. Коридор с чередой одинаковых клеенчатых дверей. Скучные голубые стены с казенным белым бордюром. В дальнем конце — гимнастический зал. Возможно ли, чтобы в этих стенах таилась государственная измена? В приемной дежурил адъютант управления поручик Смольянинов. Румяный молодой человек с живыми черными глазами и лихо подкрученными усиками. «Здравия желаю, Эраст Петрович!» — весело приветствовал он привычного посетителя. «Какова погодка, а?»
«Да-да», — покивал чиновник. «Я пройду?»
И запросто, на правах старого сослуживца, а в скором будущем, возможно, и непосредственного начальника, вошел в кабинет. «Ну, что там в высших сферах?» — поднялся ему навстречу Сверчинский. «Что, Владимир Андреевич? Как действовать, что предпринимать? Просто места себе не нахожу». И, понизив голос до страшного шепота:
«Что думаете, снимут его?»
«А это до некоторой степени будет зависеть от нас с вами».
Фондорин опустился в кресло, полковник сел напротив, и разговор сразу повернул в деловое русло.
«Станислав Филиппович, буду с вами откровенен. Среди нас, или здесь, в жандармском, или в охранном, есть предатель».
«Предатель?»
Полковник так тряхнул головой, что нанес некоторый ущерб идеальному пробору, делившему гладко зализанную прическу на две симметричные половины.
«У нас?»
«Да, предатель или болтун, что в данном случае одно и то же».
И чиновник изложил собеседнику свои умозаключения. Сверчинский слушал, взволнованно крутя ус, а, дослушав, приложил руку к сердцу и проникновенно сказал:
«Совершенно с вами согласен. Убедительнейшие и справедливейшие суждения. Но мое управление от подозрения прошу освободить. Наша задача в связи с приездом генерала Храпова была самая простая — обеспечение мундирного конвоя. Я и мер никаких особенных не принимал, просто велел подготовить конный полувзвод и дел с концом. И уверяю вас, почтеннейший Эраст Петрович, что из всего управления в подробности были посвящены только двое — я и поручик Смольянинов. Ему, как адъютанту, я должен был все объяснить. Но вы ведь его знаете, он юноша ответственный, смышленый и самого благородного образа мысли, такой не подведет. Да и я, смею надеяться, известен вам как человек неболтливый.
Эраст Петрович дипломатично наклонил голову. «Именно поэтому я первым делом отправился к вам. И ничего от вас не утаиваю».
«Уверяю вас, это или питерские, или гнездяковские», — расширил красивые бархатные глаза полковник. «Под гнездяковскими, имея в виду охранное отделение, расположенное в Большом Гнездяковском переулке. Про питерских ничего сказать не могу, не располагаю достаточной полнотой сведений. А вот у подполковника Бурляева в помощниках швали довольно. И бывшие нигилисты, и всякие темные личности. Там бы и пощупать. Я, конечно, не смею обвинять самого Петра Ивановича, упаси Боже. Но за негласное обеспечение безопасности отвечала его филерская служба. А значит, был какой-никакой инструктажец, разъяснение перед изрядной группой весьма сомнительных субъектов. Неосмотрительно.
И еще одно. Сверчинский замялся, словно не зная, стоит ли продолжать.
«Что?» — спросил Фондорин, глядя ему прямо в глаза.
«Возможно, еще какая-то версия, которую я упустил? Говорите, Станислав Филиппович, говорите, мы с вами на чистоту».
«Есть ведь еще тайные агенты, которых в нашем ведомстве называют сотрудниками. То есть те члены революционных кружков, которые идут на сотрудничество с полицией».
«Агенты-провокаторы?» — поморщился статский советник.
«Ну, не обязательно провокаторы. Иногда просто информанты. Без них в нашей работе никак невозможно».
«Откуда вашим шпионам знать подробности встречи секретного гостя, да еще вплоть до описания моей внешности?» — сдвинул черные стрелки бровей Эраст Петрович. «Что-то не пойму».
Полковник был в явном затруднении. Он слегка покраснел, закрутил ус еще круче и доверительно понизил голос.
«Агенты бывают разные, и отношения у уполномоченных офицеров с ними тоже складываются по-разному. Иногда на основе совершенно приватных, я бы даже сказал, интимных контактов, но вы понимаете».
«Нет», — вздрогнул Фондорин, глядя на собеседника с некоторым испугом. «Не понимаю и не желаю понимать. Вы хотите сказать, что служащие жандармерии и охранного отделения ради интересов дела вступают с агентами в мужеложеские отношения?»
«Ах, ну почему же обязательно мужеложеские?» — сплеснул руками Сверчинский.
«Среди сотрудников достаточное количество женщин, причем, как правило, молодых и весьма недурных собой. Вы ведь знаете, как свободно нынешняя революционная и околореволюционная молодежь смотрит на вопросы пола».
«Да-да», — несколько сконфузился статский советник. «Приходилось слышать. Я и в самом деле не очень ясно представляю себе деятельность тайной полиции. Как-то до сих пор не приходилось заниматься революционерами. Все больше убийцами, мошенниками и иностранными шпионами. Однако, Станислав Филиппович, вы явно подводите меня к кому-то из офицеров охранки. Кому? Кто из них, по-вашему, имеет подозрительные связи?»
Полковник еще с полминуты изображал всей физиономией нравственные терзания, потом, словно решившись, зашептал.
«Эраст Петрович, дорогой, тут, конечно, дело отчасти приватное, но, зная вас как человека исключительной щепетильности и широких взглядов, не считаю себя вправе утаивать, тем более что дело особенной важности, пред которым блекнут все частные соображения, каковы...»
Тут, несколько запутавшись в грамматике, Сверчинский сбился и заговорил проще.
«Я располагаю сведениями, что подполковник Бурляев поддерживает знакомство с некой Дианой. Это, разумеется, агентурная кличка. Очень таинственная особа, сотрудничающая с властями бескорыстно, из идейных соображений и потому ставящая собственные условия. Например, мы не знаем ни ее настоящего имени, ни места проживания, лишь адрес конспиративной квартиры, которую департамент для нее снимает. Судя по всему, это барышня или дама из очень хорошей семьи. Имеет широчайшие и полезнейшие знакомства в революционных кругах Москвы и Санкт-Петербурга. Оказывает полиции поистине неоценимые услуги.
Она любовница Бурляева, и он мог ей проговориться. Нетерпеливо перебил Свирчинского чиновник. Вы на это намекаете?
Станислав Филиппович расстегнул тугой ворот, придвинулся ближе.
Я не уверен, что она его любовница, но... Допускаю. Очень даже допускаю. А если так, то Бурляев вполне мог наболтать ей лишнего. Понимаете, двойные агенты, да еще такого склада, малопредсказуемы. Сегодня сотрудничают с нами, а завтра дают задний ход.
Хорошо, учту.
Эраст Петрович о чем-то задумался и вдруг сменил тему. Я полагаю, Фрол Григорьевич протелефонировал вам, чтобы вы оказывали мне всемерное содействие.
Свирчинский приложил руку к груди, мол, всем, чем только смогу. Тогда вот что. Для расследования мне понадобится толковый помощник, он же офицер связи. Не одолжите мне вашего Смолянинова.